Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие Словом Божиим свидетельствует нам о данном спасении, нам же данном спасении во Христе, о силе действия благодати Божией, исцеляющей и спасающей человека. И Евангелие же, можно сказать, свидетельствует и о самом человеке. Удивительным образом говорит нам об очень разном устроении самого человека, об очень разных проявлениях в отношении к истине во Христе и к делу собственного же спасения. Господь то дивится неверию своих соплеменников, современников, окружающих его, а в некоторых случаях Евангелие говорит о том, что Господь удивился, например, вере римского сотника, и сказал про его веру, что и в Израиле я не нашел такой веры. Удивительно уже само по себе, что Бог может удивляться. Ну, Богочеловек, Спаситель Христос, то, казалось бы, Бог всеведущ, а удивление – это когда ты сталкиваешься с чем-то для тебя неожиданным, необъяснимым вполне. Всеведущий, всемогущий Бог вроде не может испытывать удивления какого-либо, потому что Он заведомо все знает. Но евангельская история, она в этом смысле сложнее несколько, чем просто свидетельство о всемогуществе Божьем. Евангелие свидетельствует о богочеловечестве в деле нашего спасения. И человеческое, оно с момента зачатия Бога-человека Духом Святым, Бога-младенца в утробе Пресвятой Девы, оно таинственно, неизреченно, и человечество в Бога-человечестве Христа уже вплетено, можно сказать, непостижимым для нас образом в Его изначальную божественность, Бога-Слова, Сына Божьего. Да, можно, казалось бы, с точки зрения рационального богословия, взять так и разделить, вот как это в песнопениях, в триоде поется, как Бог, как Христос воскрешает Лазаря по своему божественному всемогуществу, а перед этим он прослезился по своему человечеству, как человек. Но ведь прослезилось-то не что-то само по себе отдельное человеческое. Носителем этого человеческого является уже сам Бог. И он же и прослезился, воскрешая Лазаря, к примеру. Так и в других случаях, эпизодах евангельских, удивительно для нас, поразительно для нас, человеков, что Бог может удивляться, потому что Он стал человеком. И вот в данном конкретном евангельском эпизоде Христос удивляется вере сотника. А почему? Сотник вообще язычник. Римский воин в составе, как в наше время бы назвали, ограниченного контингента римских войск на территории тогдашней Сирии, Палестины, Израильского царства и так далее. Это римлянин, язычник, безусловно. Но вдруг он являет такую веру осознанную, какую вокруг Господь не видит в самом Израиле, который, казалось бы, и должен эту веру исповедовать. А Израиль заражен магизмом, формализмом, корыстью в плане благочестия. Формальное благочестие современников Христа, окружающих, которое основано, казалось бы, на законе Моисеевым, оно вот переплелось, в свою очередь, сплелось неизреченным тоже для самого Израиля образом с гордыней, магизмом, корыстью, себелюбием и ожиданием всего только от Бога земного и материального в плане того, что Мессия, как истинный царь, придет и все это обеспечит по одной самой исторической принадлежности Израиля к избранному народу и к закону Моисееву, само собой. Оказывается, все сложнее. Нужна же вера, нужно последование за истиной, за Мессией. И всего Израиля 12 человек первоначально только находят в себе эту жажду истины. И то один, как Иуда, да, предатель. А остальные это так, болтаются, колеблются, привлечены чудом, Словом Божиим. Потом, конечно, еще десятки, сотни и тысячи, когда Христос-то воскрес, и Дух Святой сошел на апостолов, тоже присоединяются к избранному числу. Но, в принципе, сама евангельская история говорит прежде всего о дюжине учеников. Ну, там, да, избрал апостолов от 70, и то там как-то про них так очень эпизодически упоминается, и все. Из всего Израиля, из всего избранного народа на тот момент. И вот вера язычника, она действительно оказывается поразительна. Потому что, как указывает один из святых отцов, именно в среде Израиля Господь родился, как Бога-человек, возрастал, вышел на проповедь, говорил с Израилем прямо непосредственно воочию, творил великие чудеса, даже мертвых воскрешал. А по отношению к язычникам он никто, он не из их среды на тот момент. Он с ними прямо не говорит, в общем-то. В их среде языческой прямо чудес таких не являет. А затем, когда Израиль в массе своей отвергает Христа, язычники становятся новым Израилем, как церковь. Не видевшие прямо Христа, не являющимися по плоти его сродниками, чужие по происхождению, если так вот брать, вопрос ставить, становятся Господу самыми близкими своими, в перспективе вечности в том числе. А за Израилем еще остается все равно тот или иной выбор, но от чего действительно порой зависит выбор человека и его веры. Сотник, который говорит Господу, что не трудись, я недостоин прийти под кров, чтобы исцелить моего слугу. Ну что там, слуга какой-то римского военачальника, в общем. Вот. А о нем он имеет попечение, идет Господу навстречу и просит за него. Уже говорит об устроении сотника, милостивым, исполненным любви ко всякому человеку и к своему слуге. Он имеет о нем попечение и желание, чтобы тот исцелился. И ищет даже не лекарств, не каких-то средств исцеления естественных, а чудо от проповедника Господа, которого он, собственно говоря, Господом ведь и исповедует. Слышал, видимо, о чем-то, что-то о нем, сопоставил, проанализировал, молился, может, как-то. И говорит, что не трудись, я же человек тоже, ну, подневольный, но имею под своим началом и воинов, и слуг. Говорил одному воину, пойди сделай то-то, или приди сделай то-то, и делает. Пойди слуге сделай то-то, и он исполнит. Не обязательно все самому делать своими руками. Так и ты, Господи, рыцы только слово, и исцелеет слуга мой. Если ты всемогущий Бог, то ты на расстоянии можешь. Не надо приходить, не обязательно руки возлагать, не обязательно из грязи делать плюновение исцеляющее, что-то материальное применять не обязательно, если ты всемогущий Бог, сам ставший человеком. Ты можешь это словом своим на расстоянии. Вот истинное богословие веры, истинное понимание, кто есть Бог. Никакая магия не нужна, никакие идолы не нужны, никакие заговоры не нужны, никакие ритуалы лишние не обязательны. Если есть вера и воля Божия, и милость Божия, и всемогущество Божие. Если Бог всемогущ, для Него расстояние – ничто, для Него время – ничто. Это для нас пространство, время, история, эпоха, возраст, время нашей жизни, окружающая среда, собственный наш склад, характер, немощи, никчемности, талантливость, блещущая, фонтанирующая. Это что-то прям вообще человеческое, наше, свое. Его не трожь. И ты, Боже, его не трожь лишний раз. Потому что я именно этим-то и живу, этим упиваюсь. Это все мое. А ты уж как-нибудь меня там потом в вечности со всем этим моим фонтаном, можно сказать, талантов или чем там, премий. Ну, разберись с этим как-нибудь. Я сам не могу, понятное дело, с этим разобраться. И вот Господь разбирается в течение нашей жизни. То такие обстоятельства пошлет, то ли такие скорби пошлет, что фонтан немного подзаткнулся, подысяк, так сказать, не фонтанировал так со всем страстным человеческим, временным, земным, проходящим и гибельным, чтобы Бога заслонять и его источник жизни вечной, само Царство Небесное, можно сказать. И вот, да, сотник здесь в евангельском эпизоде являет такую удивительную веру. И Господь действительно о ней свидетельствует и, можно сказать, удивляется. И говорит: да, да будет тебе, как ты веровал, иди, исцелиться слуга твой. Вот пример сотника, как веры настоящей, истинной, он на все века и времена остался. Применительно не только к древнему Израилю, но и к новому Израилю, и к церкви. До революции 17-го года церковь изобиловала русская всем, казалось бы, по внешним признакам, всем. Столько храмов, столько священства. Все с детства, с рождения, по происхождению, если русские, там, не из мусульманской или буддийской среды, там, иудейской, за чертой оседлости при этом. Все крещеные, всем приходить надо хотя бы раз в год исповедоваться и причащаться посписочно, по приходам были все приписаны. На всякий случай торжественный молебен, на всякий случай панихида. Патриарха, правда, уже нет. Соборного устроения, ну, 200 лет с Петра I еще нормального нет. Ну, священный синод есть зато, вот, как министерство вместе с консисторией. Когда незадолго до революции возникла на Афоне смута богословская, спор о почитании имени Божьего, в 1913 году синод, состоящий из нескольких архиереев видных, вот, некоторые потом новомученики, вполне справедливо стали, вынес такое постановление, его сейчас читать, если с точки зрения богословское, это, увы, нечто близкое к ереси. И до сих пор, после разгрома всего этого монашеского имяславия на Афоне, учиненного в тот момент потом с помощью власти российской, инспирированного, в общем-то, этими же нашими епископами, митрополитами, к сожалению, которые были сторонники формального богословия академического, а оно было, по сути, заражено схоластикой западной. С этой точки зрения к этому движению монашескому, практическому, практических аскетов, которые не во всем были осторожны, были готовы, как говорится, умереть за один аз, в этом смысле, что в истории нашей церкви уже бывало и раньше, вот, и не имели академического образования, и не могли выразить это все, может быть, более простым формальном отношении, более таким понятным образом, способом. После этого до сих пор этот вопрос так и не разобран официально, так и не разъяснен до конца. Наверное, потому что таких богословов нет, имеющих действительно такую благодать Духа Святого, чтобы это соборно, не на уровне там одного только человека, а взять и, наконец, разъяснить догматически. До сих пор, 100 с лишним лет прошло, вопрос не прояснен окончательно, исчерпывающим образом. Дай Бог, чтобы прояснился все-таки. Дай Бог, чтобы наша церковь нашла в себе, наконец, образ, соответствующий нашему времени, действия Духа Святого в соборном богословском изъяснении этих вещей. Собор 18-го года, 17-го поместный, должен был этой темой заняться, но не занялся, потому что большевики его разогнали. А больше так не было серьезных попыток до сих пор. Это может показаться частный пример истории нашей относительно давней, недавней, столетней давности, истории нашей церкви, но он характерен. То есть, на самом деле, насколько вера, она должна всегда применительно к любому вопросу иметь ясное богословское истолкование, свидетельство, исповедание Господа. Недаром в эпоху Вселенских соборов, важнейших догматических споров и решений, на рынках торговцы, кухарки спорили о догматических истинах. Что более верно, амаусиус по-гречески или омиусиус, единосущный или подобосущный. Казалось бы, дебри какие-то, философской, богословской терминологии нет. Это всегда жизненно важно, если человек живет верой. И как мы веру исповедуем, как мы действительно ее понимаем, как мы ей живем, если мы ей живем, и не формально, а по сути. Это сущностные вопросы, которые имеют значение и должны иметь значение для всей нашей, в том числе и практической христианской жизни. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.